Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня в гостях у нас Вадим Чернобров. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Руководитель знаменитого космопоиска. Готов поделиться с нами своими планами на сезон 2009-2010 года. Остается не так много времени до 2012 года, когда все закончится.
Наконец все закончится.
Да.
Ну, Вадим, у тебя есть еще некоторые... Наконец закончилась, по крайней мере, зима.
Так.
И в связи с этим мы плавно переходим жить на родные просторы. И буду я сейчас соблазнять людей, бросить свои городские квартиры и поехать с нами кормить комаров.
Так.
Ради какой-то красивой, интересной идеи. А вот до 2012 года надо подумать, куда агитировать людей. Ну, у нас будет еще немножко с вами времени, да?
Да. Так что там сейчас вот в сезоне 2009 года какие-то новые метеориты посетили нашу Землю? Или гуманоиды?
Ну, если так бегло по нашим свежим новостям, до сих пор продолжаются поиски в Канаде упавшего большого космического тела. Нашли в Америке упавшее тело. Кстати говоря, и то, и другое называли НЛО. Это, так получается, я сейчас три новости об упавших НЛО расскажу. Значит, в Канаде, скорее всего, это кусок кометы. Ну, маловероятно, что метеорита. Еще ищут. В Америке уже нашли, и это оказалось в далекой России. Это куски нашей советской ракеты «Протон».
Угу.
А в России, точнее в Подмосковье, были сообщения в СМИ о падении НЛО, и они оказались падением дирижабля. Вот, так сказать, краткий рейтинг. Не знаю, что загадочнее, что нет, но так или иначе, пока что, к сожалению, или к счастью, для них в последнее время не падали. Ну, к слову сказать, если уж о последних открытиях говорить, вот на 12 апреля на день космонавтики наконец показывали очень интересную видеозапись, сделанную итальянским астрономом в апреле 2007 года, то есть ровно 2 года назад. На ней изображено какое-то тело, некая тень, которая так медленно пролетает, проходит на поверхности Луны. Увы, так сказать, недостатки радио, не могу показать эту запись, но, поверьте, она попала в интернет и не вызывала особого интереса, поскольку была в череде других, там, десятков других записей, которые считались интересными записями НЛО, сделанными в космосе. Но вот, что касается других, то вопрос об их инопланетном или аномальном происхождении, он как бы у специалистов не стоит. Почти каждое изображение можно было трактовать, не можно было, а трактовали как космический мусор или блики. Это действительно так. То есть, без всяких натяжек. Без...
А блики от чего?
А от аппаратуры. Солнце светит, отражается в линзах объектива. Поскольку съемки происходят, как правило, через иллюминаторы, то на иллюминаторах какие-то блики еще добавляются. Но, одним словом, вот этот яркий, контрастный, сильный свет в космосе, он, в общем, не может не привести к появлению многочисленных непонятных изображений, непонятных для любителя, для дилетанта. Но для космонавтов, уже привычных к этим проявлениям, оптики, в общем, ничего странного нет. Ну и, так сказать, у космонавтов обвиняют в сокрытии, разумеется, всего и вся. И вот, подчеркиваю, записей много. И наверняка наши слушатели там в интернете видели, любопытствовали много чего интересного. Но сразу скажу, 90-99% это действительно не имеющие отношения к НЛО объекта. И вот, наконец, за 20 с лишним лет вот, изучения мною подобных записей, попалась первая запись, на которой абсолютно достоверно видно размеры, видно характеристики, скорость движения, видно, как тело размером порядка 20-24 примерно километров совершает маневр по выходу на орбиту Луны. Видно, какие ускорения оно при этом испытывает. Видно, что никаких вспышек от работы двигателя и никакого газа от работы двигателя нет. То есть, соответственно, это совсем другие двигатели, не такие, как у нас ЖРД. Видно, что можно рассчитать и скорость, и ускорение. Но, в общем, там настолько запредельные все величины, запредельные для нас, что...
А когда и кто это снимал? Откуда снимал?
Итальянский астроном в апреле 2007 года снимал в телескоп.
Угу.
Значит, и сделал эту пленку достоянием гласности. Но еще раз скажу, она 2 года вот лежала себе спокойно в интернете, потому что она лежала в череде других вот таких вот достаточно понятных и банальных для специалистов видеозаписей космического мусора. И, конечно, до нее внимания не доходило, потому что она лежала там не в первых каких-то рядах. И вот, наконец, 12 апреля внимание дошло, И, честно говоря, вот мое личное впечатление, я ее, наверное, с вечера и до 4 утра смотрел, и так, и сяк, и замедленным.
А сколько продолжительна эта запись по времени?
Ну, менее минуты, это точно, там вопрос о десятках секунд. Ну, поскольку я ее крутил и останавливал, и приближал, и пытался что-то из нее вытянуть, вот это вот затянулось надолго, и к утру я понял, что все скептическое мое настроение, что ли, настрой испарился в пух и прах. И я понял, я признал, и всех призываю признать, ну, разумеется, после того, как они посмотрят эту запись, что это действительно уникальная запись, и я ее для себя так вот условно присвоил степень важности, что это может быть вторая после записи посадки человека на Луну, человека Армстронга. Наверное, это вот вторая по значимости пленка. И только на этот раз не посадка на Луну, а выход на орбиту. А может быть, с последующей посадкой ни нас, ни землян. То есть нет ни малейших сомнений, что в кадр попал техногенный аппарат, управляемый, способный совершать маневры, который совершил маневр совершенно, так сказать, похожий на то, что совершают наши аппараты, когда выходят на орбиту. Но при этом, еще раз напомню, главное его отличие – это гигантские размеры, на два порядка больше, чем самые крупные корабли у нас.
Это секретные разработки Северной Кореи.
Ну тогда там половина населения Северной Кореи должна участвовать в работе двигателя этой установки. Самое главное, что двигатель непонятно на чем работает, то есть нет никакой работы ЖРД.
Для того, чтобы эту запись обнаружить в интернете, какие ключевые слова в поиске? Или, может быть, у тебя на сайте это висит?
Я сегодня же повешу на сайте на Космопоиск.ру ссылку на лицевую страницу, на Космопоиск.орг, и, в общем, при желании люди смогут посмотреть. И уже я сделал распечатку, рисунок взаиморасположения, объясняющий, где что находится, почему, какой маневр совершает этот аппарат, где его тень, где он сам, ну и так далее. То есть без пояснения я догадываюсь, что просто проглядят эту запись, не поняв сути, которая в ней таится. А на мой взгляд, еще раз повторюсь, наконец в наши руки попало вот нечто, что не стыдно показать ни одному из скептиков. И я полностью убежден, что более достоверного видеозаписи признаков деятельности иного какого-то разумного начала в ближайшем космосе у нас просто не было и нет до сих пор. Так что мои самые лучшие рекомендации и поздравления, наверное, с прошедшим 12 апреля.
Все может быть.
У нас в гостях Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска, рассказывает о своих новых открытиях и открытиях его коллег в мире. Обсуждение вот этой загадочной съемки в интернете, какие-то интересные мнения обнаружила?
До вчерашнего дня, честно говоря, я даже не искал, потому что, повторюсь, я к ней относился также вот, ну, наравне с другими уже мне неинтересными записями Мусора и Блика, но при внимательном, как бы повод был к 12 апреля, и внимательный просмотр вместе со специалистами, с астрономами, с космонавтами, а потом еще и отдельно, в общем, я еще расскажу, к 3 часам я понял, что это может быть сенсацией, а к 4 часам я понял, что это просто исторические эпохальные кадры.
Что за дирижабль упал? Ты в начале передачи упоминал, какой дирижабль под Москвой.
Надо сказать, что дирижабли потихоньку возвращаются.
Ну, это кто, слишком это военные метеорологи? Ну, или военные метеорологи?
И военные периодически обращают внимание на эту, как многим кажется, может быть, дедушкину технику. И метеорологи, и гражданские специалисты. Ну, главное его предназначение, вот тихоходность и большая грузоподъемность, видимо, это большие плюсы для грузовой авиации. И вот несколько дирижаблей уже в России существует, ни шатка, ни валка. К сожалению, так вот 20 лет тормозится программа термоплана. Это дирижабль, так сказать, 21 века, условно говоря. Это то, что предложили в мои еще лохматые 80-е годы. Это бронированный дирижабль, который не способен сбить ни одна существующая противосамолетная или противовертолетная ракета или система. То есть он настолько огромный и настолько, ну, почти неуязвимый, что, как подсчитано, для того, чтобы его таки завалить, понадобится около 100 противосамолетных ракет.
Да.
Ну, соответственно, вероятность того, что в одном месте 100 ракет соберется, обычно бывает в комплексе С-300, там 6 ракет. В общем, очень мала. Поэтому условно можно было бы его назвать неуязвимым, ну, с одной только оговоркой. Вот эта неуязвимость, его пока все еще 20 лет на бумаге, и военные, несколько раз порывавшись и сделавшие даже вот в Ульяновске прототип этого аппарата, благополучно позабыли про него. Ну, периодически, может быть, вспоминают. А сделали, к сожалению, не термоплан он сделал, а другие специалисты, дирижабли для грузовых перевозок. И он уже, кстати говоря, вот если говорить о нашем интересе к НЛО, он уже несколько раз мелькал в сводках о наблюдениях НЛО, когда залетел в зону аэропорта, и заходящие на посадку самолеты, экипажи самолетов, докладывали о появлении какого-то, значит, странного объекта на глиссаде, мешающего, отвлекающего от глиссады. Но, поняв, что экипаж дирижабля попал немножко не туда, куда хотели, они быстренько ориентировались и потом очень долго в прессе разные стороны доказывали, это был НЛО или дирижабль.
Кстати, а экипаж дирижабля сколько человек?
Ну, обычно 2 человека. Можно, разумеется, брать пассажиров, но в данном случае я не в курсе, сколько было человек, поскольку производители, владельцы, они... Я не совсем заинтересован в такой антирекламе своей продукции. И я, кстати говоря, ровным счетом не хочу поставить под сомнение там, надежность этих аппаратов в принципе, подчеркиваю, в принципе. Но, что называется, в умелых или, наоборот, неумелых руках, сами понимаете, самая надежная техника рано или поздно падает. Ну, что в этом случае и случилось. А поскольку об этом как бы не поспешили сообщить, видимо, опасаясь антирекламы, вот эти сообщения о падении дирижабля попало не в сводки авиационных происшествий или там чрезвычайных происшествий, а в сводки наблюдения НЛО. Но вот, к счастью, так сказать, разобрались, что, к счастью для возможных гипотетических пришельцев, в общем, ни один из них в этом инциденте не пострадал.
Все это мы видели своими глазами.
Ближайшие планы космопоиска экспедиционные?
Ну, к слову сказать о том, что мы пытаемся или продолжаем пытаться разбираться во многих старых, новых научных проблемах, в том числе о таких, о которых уже сломали копья не одно поколение. И вот совсем скоро, точнее, на 1-2 мая в Тверской области на реке Медведица, я уверен, кто-то нас даже слушает, по крайней мере, местные жители уже, так сказать, наслышаны о грядущих событиях. Собираемся, помимо открытия экспедиционного сезона и, соответственно, съезда исследователей, там, с совещаниями, с обсуждением многих насущных вопросов, ну, в том числе, наверное, и таких, которых мы здесь обсуждаем, будет еще один очень интересный, на мой взгляд, эксперимент по огнехождению. Сразу скажу, я здесь не открываю Америки, потому что ходить босыми ногами по горящим углям, по горячим, по раскаленным углям, в общем, ходили, наверное, 1000 лет до нас, до изобретения радио, и будут, наверное, ходить, если не забудется это искусство. Но вот ни в одном учебнике, ни в одной серьезной какой-то научной работе вы не найдете об этом не только упоминания, но и не найдете каких-то благожелательных слов. Нет, были специалисты, были физики, которых приглашали, ну, так сказать, посмотрите, пожалуйста, вот как объяснить можно. Очень хорошо известно, при какой температуре возгорается бумага. В любом справочнике есть. Очень хорошо известно, при какой температуре загорается человеческая кожа, обгорает человеческое мясо, извините за натурализм такой. Ну, любая хозяйка, которая жарит мясо на сковородке, может навскидку ответить, при какой температуре мясо обугливается. А человеческая нога, это, в общем-то, почти такое же мясо. И вот как объяснить, что с физической точки зрения, что кусок мяса, брошенный на уголь, превращается в шашлык, а такой же кусок мяса, но живой, ну, в лице людей, прекрасно ходит по этим углям и без каких-либо последствий. Подчеркиваю, это уже давно состоявшиеся не эксперименты, а состоявшийся факт. Таких народных традиций во многих странах много. На праздники в Болгарии ходят, у нас есть группы в России, которые этим занимаются. Но беда в том, что этим занимаются этнографы, эзотерики, просто любители старины, язычники и, ну, и прочий, так сказать, люд, далекий от ученых. И ученых, как правило, к ним не ходят. А те, которые приходят и это все лицезреют, к концу мероприятия, если не теряют сознание от ужаса, и если, да, бывают такие, которые раздеваются сами, выходят голыми ногами на костер. И, к слову сказать, я не возьму свои слова обратно, если среди наших радиослушателей найдутся смельчаки, то я готов, так сказать, ходатайствовать, чтобы и они тоже приняли участие. Главный плюс этого мероприятия, что будет впервые за этими людьми и профессионалами, которые выходили до этого на угли, и новичками, без подставы, это будут обычные люди, такие как наши радиослушатели, за всеми будет медицинский контроль до, во время и после. Будет приборный контроль, так, чтобы никаких сомнений не было, о какой температуре идет речь. Ну, собственно говоря, там достаточно бросить листок бумаги на угли, чтобы понять. Или просто зажарить одновременно с экспериментом, можно жарить шашлык. Угу. Так, чтобы не думали, что это какой-то кинотрюк, киноэффект типа искусственного пластмассового камина. Нет, все будет по-настоящему, и огонь, и высокая температура. Единственное, чего не будет, ну, по крайней мере, так обещано специалистами, огнеходельцами, не знаю, как правильно их назвать, они обещали, что не будет ожогов. Ну, какой-то ЦУ, какой-то инструктаж, конечно, обязательно будет. Вот я не знаю, удастся ли нам раскрыть эту многовековую тайну. Боюсь, что, так сказать, это будет слишком залихватски обещать. Но то, что я обещаю опубликовать результаты вот этого приборного измерения, а приборное измерение, в общем, это совсем не мое субъективное или ваше субъективное мнение. Этому положено верить. И это будет, как я надеюсь, пища для ума. Очень большая.
Так это будет массовый заход?
По... Нет, массового не будет. Во-первых, я по своему опыту знаю, все не рискнут. Все-таки у очень многих людей стереотипы в голове действуют. Горячее нельзя трогать. Это, так сказать, вбивается ребенку еще с молоком матери. Пару раз схватится за чайник, получит по рукам. И после этого на всю жизнь у человека как боязнь высоты, так и боязнь горячего, она четко закрепляется. Но если вы это переборете, ну, я думаю, что если человек 15 из 300 присутствующих человек рискнут, то, в общем, эксперимент можно считать состоявшимся.
Можно присоединиться к вам?
Да. Еще раз говорю, что, пожалуйста, приезжайте, на сайтах Космопоиска есть описание. Предупреждаю о сухом законе, то есть никакой выпивки, не только потому, что, извините, сгорите на гигиене огненной за это, а еще и по другим причинам. Но, в общем, одним словом, если вы с чистым сердцем и ясным рассудком, пожалуйста, приезжайте. Не обязательно, я подчеркиваю, обязательным условием хождения по углям не будет. Но добровольность приветствуется.
300 человек, ты говоришь, уже?
Порядка, да. Уже заявила о том, что приедут около 300. Ну, даже... А
где там жить, как вообще?
В палатках, конечно.
То есть все должны с собой брать?
Да, все с собой.
1-2 мая.
1-2 мая, да. А после этого, к слову сказать, это международный съезд, на который съезжаются из разных стран, там, из Казахстана, из Украины, из Белоруссии, из Прибалтики, из зарубежных стран. А после этого, через выходные 9-10 мая, под Киевом у нас такой же сбор, но уже региональный, украинцев. Ну, он тоже открытый, то есть россияне тоже едут, я тоже еду. И россиян тоже, опять же, приглашаю, поскольку мы не делить что-то, так сказать, собираемся, наоборот, агитировать за единение с нашими братьями-славянами. Ну, и в том числе и исследовательское единение. Значит, а после этого 12-13 не менее интересно, может быть, даже и более интересно, мне трудно здесь обещать, что ждет прорыв. Мы будем под Аргеевым, Молдавия. То есть тоже приглашаем молдавских наших радиослушателей. И россиян, хотите с нами, поезжайте. Там есть замечательный холм, известный, в общем, широко известный в узких национальных кругах, на котором вода течет вверх, вопреки законам гравитации, где машины с выключенными двигателями едут вверх. Ну, естественно, по этому поводу местная молдавская наука, она не стоит на месте. Она, кстати, пыталась это объяснить. Ну, и объясняет это оптической иллюзией, что, мол, вот везде деревья нормальные, а здесь деревья, как сговорившись, растут под углом к земле, создавая иллюзию, что на самом деле это подъем, а на самом деле это спуск. И поэтому, так сказать, гравитация работает. Но я не хочу поставить под сомнение авторитет молдавской науки, но лишний раз проверить, по каким методикам это все вычислялось. И в конце концов, по секрету скажу, если окажется правдой вот это утверждение, то это еще более интересно, потому что заставить деревья во всей округе расти под определенным углом, знаете, ни одному садовнику это еще не удавалось. То есть это, наверное, какое-то такое биологическое аномалия получается, или что-то в этом роде. Но, одним словом, таких гравитационных аномалий, возможных гравитационных аномалий в мире не так много. Их можно пересчитать по пальцам двух рук. Вот на территории СНГ, в общем, их, наверное, 3 или 4. И это самое известное, единственное и самое известное в Молдавии. До сих пор каких-то комплексных исследований не было. Я вот в таком предвкушении, а что же это будет? То ли да, я скажу, молдавская наука права, то ли скажу нет, значит, все на самом деле по-другому. вот я не готов сейчас предсказать, что же это будет. Но для меня очевидным является только то, что это наблюдает вот эту аномалию уже многие там, десятилетия.
Угу.
И, ну, это, видимо, к вопросу о человеческой нелюбознательности. Ни в одном справочнике я не видел, только в народных слухах, быличках, рассказах. Не знаю, почему не попадает такие места.
Насколько я помню, большинство таких аномалий, которые снимались в том числе на видео в разных странах мира, в итоге были объяснены либо умелым видеомонтажом, либо вот какими-то
оптическим обманом.
Да.
Да, я с этим согласен, но сразу, так сказать, готов усомниться в правильности проверки, поскольку, смотря чем измеряли, извините, если измеряли теодолитом, предположим, то теодолит, он настраивается в зависимости от гравитации Земли, то есть он настраивается на гравитацию, и разумеется, если вы внесете в гравитационную аномалию, он настроится не на истинный центр Земли, а на то направление гравитационного притяжения, которое в данной точке есть.
Uh-huh.
И мы попробуем разные измерения, и прямые дедовские методы, и новые самые. Попробуем задействовать GPS и другие навигационные системы. Посмотрим, ведь со спутника прекрасно, по идее, должно быть видно не только координаты, но и высоту данной точки. Вот промерим и посмотрим, а действительно так или нет. Вот, так сказать, если выяснится, что это оптическая иллюзия, тогда, значит, открывается вторая страница, и мы говорим: ребята, биологи, разберитесь, пожалуйста, почему здесь деревья вот такие вот все косые, растут под углом. Ну, не может мое такое непрофессиональное биологическое представление говорить мне, что, наверное, этого не бывает. Одно дерево может искривиться, но не вся округа, не целый лес.
Известная планета.
Вадим Чернобров, космопоиск.ру, в интернете сайт. Можете принимать участие в экспедициях космопоиска в различные регионы России и за пределами нашей страны. Что там у нас с кругами на полях в 2009 году?
В 2009 году, да, в начале июня. Это, так сказать, одно из следующих этапов. Я только буду сейчас приглашать. Под Новокубанском мы встречаемся в начале, в первых числах июня, на посту наблюдения, откуда видно местные просторы, и на одном из ближайших полей, вот в одну из ночей, ровно в 1:24 ночи, как мы ожидаем по статистике, если кто слышал мои предыдущие выступления, знают, мы не опираемся на какое-то экстрасенсорное предсказание, вот, доверяем только статистике. По этой статистике мы ждем в этом году последний всплеск появления кругов на полях. И мы, надеюсь, подготовимся к нему лучше, чем за все предыдущие годы. Ну, по крайней мере, желание такое есть. Людей будет много, люди будут вооружены приборами и очень опасны для тайны. То есть я надеюсь,
что после этого круги на полях перестанут появляться?
Тоже вопрос. Вот иногда, как бы, я могу заподозрить, что они немножко с нами поигрывают, так, кошки-мышки. Но это пока не более чем мое такое субъективное мнение. Ну, по крайней мере, я заодно могу ручаться цели извести эту напасть с нашей территории, как бы мы не ставим, потому что относимся к этому достаточно лояльно, спокойно, ничего страшного в этом я не вижу.
Итак, друзья, следим за изысканиями космопоиска и Вадима Черноброва. Можете на его сайте космопоиск.ру записываться в экспедиции, задавать вопросы, рассказывать свои истории или присылайте нам письма. 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов.